Всем привет! В эфире подкаст «Взлетаем» и с вами я, Саёра Карабаева. Это подкаст о деловых женщинах Казахстана. Это не просто мотивирующие истории, а в первую очередь лайфхаки, как создавать ваш бизнес. В этом сезоне мы говорим про масштабирование, как расти, как увеличить ваш капитал. И сегодня у меня в студии Гульнара Амантай, международный финансовый советник. Гульнара точно знает, как заработать ваш первый миллион. Привет, Гульнара.
Привет, Саёрочка. Очень приятно, что ты меня пригласила. Я безумно рада быть на твоей прекрасной студии в саундбаре.
Гульнара, расскажи о себе, как ты стала финансовым советником?
Ну, если говорить коротко и быстро, то, конечно, это мой путь составил 25 лет, да, и каждый раз, когда ко мне приходят мои люди, мои клиенты, они на самом деле, Саёрочка, покупают, ну, 25 лет моей жизни, да, по сути, покупают мой опыт. Но моя карьера начиналась в далеком там, 95-м году, когда в банковской системе. И я, то есть путь мой там идет до начальника отдела, валютный контроль, корпоративное кредитование, финансовый консалтинг, комплаенс, то есть мы вот эти все моменты и до первого заместителя председателя правления банка, члена правления, председателя тендерного комитета, председателя тарифного комитета, члена комитета по управлению активами и пассивами. Ну то есть этот путь составил не год, не два, не три, а 25 лет.
Почему? Все любят говорить про деньги с одной стороны, но с другой стороны, наше советское прошлое почему-то с таким налетом, ну, деньги вроде бы есть, но зачем о них говорить, да? У нас такое странное немного отношение. Расскажи, почему так сложилось?
Ну вот смотри, я всегда говорю, знаешь как, вот решения, связанные с деньгами, мы принимаем каждый день. Любому человеку, вообще каждому человеку нужно в этом формате и в деньгах вообще разобраться. И всегда самое главное, мы должны понять, что деньги, на самом деле, это не нужно культивировать. Деньги — это просто инструмент для достижения целей. Все. То есть навык управления деньгами гораздо важнее, чем сами деньги. Почему у нас вот, мы же понимаем, что мы прожили в Советском обществе, да, в Советском Союзе, и все, что перешло, у нас почему нет финансовой грамотности как таковой, и мы это должны признать. Это показывает что? Это показывает самая главная статистика. У нас 83% населения закредитовано. По сути, они закредитованы и живут в крысиных бегах по кругу. Из кредита в кредит, из рассрочки в рассрочки, из потребительского займа в потребительский займ. И это все понятно, что на уровне ДНК, видимо, людям переходит из советского прошлого. То есть у нас нет навыка управления деньгами, у нас нет финансовой грамотности. Поэтому основная масса людей периодически у нас в постсоветском пространстве, я даже не говорю про Казахстан, постоянно, если ты, наверное, встречала, может, людей, беседовала, в беседе как-то понимала, что попадают в финансовые пирамиды. То есть это определенно тоже бич нашего общества, потому что, опять же, нехватка финансовой грамотности. Я вообще считаю, что финансовая грамотность должна прививаться со школы. Вот прям со школы детям уже можно объяснять, что такое деньги, как накапливать деньги, как сберегать. Навык накопления — это один из основных навыков, который мы должны привить детям. И то есть мы должны объяснять детям, что такое карточка, что такое банк, что такое банкомат, что такое деньги, да? То есть мы детям должны это объяснять. И там, откуда берется эта кукла, там, идти с ней в магазин с ребенком. То есть вот эти вот моменты, я считаю, что грамотность — это вот лучшая проповедь, это личный пример. Если родитель сам финансово грамотный, он должен эту грамотность привить своему ребенку.
Ну, на самом деле, если ты в чем-то не специалист, как будто бы понятно, иди к финансовому консультанту, он тебе подскажет, поможет, пропишет твою стратегию, и на Западе финансовый консультант есть абсолютно. У каждой семьи. У нас в Казахстане, вообще, да, в странах СНГ, немного такое двоякое мнение, возможно, еще Инстаграм тоже повлиял.
Нет, да, такой культуры, да.
Кажется, что вдруг он узнает, где мои деньги, обворует, он будет мошенник или еще что-то. Расскажи, чем вообще на самом деле занимается финансовый консультант и сколько нужно денег, чтобы хотя бы обратиться к такому.
На самом деле сейчас, да, вот я говорю о финансовой грамотности, это на самом деле, ну, несложно, как бы в то же время несложно, да, но тем не менее мы видим, какой процент населения у нас финансово безграмотен, да. Даже вот эти очень много курсов сейчас делается, да. Я понимаю все, я уважаю тех, кто пишет эти курсы, но мы понимаем, что человек, эффективность их не такая высокая, да, и потом курсы по финансовой грамотности, они я не скажу, что совсем неэффективны, они, конечно, эффективны, но для дисциплинированных людей, окей? То есть потому что всю эту информацию мы можем взять, ну, в безоплатном доступе в том же Ютубе, да, но тем не менее люди не развиваются, потому что нет у людей дисциплины, и никто не хочет вникать и понимать, да, всем кажется, что это сложно, это надо считать, банально, когда вся финансовая грамотность начинается там банально с учета доходов и расходов, да, ты должен всегда понимать, какие у тебя расходы, какие у тебя основные расходы, какие у тебя обязательные, необязательные расходы, какой уровень твоих доходов, какой у тебя денежный поток, да? То есть эти базовые вещи должен знать, ну, каждый человек в семье, ну, то есть глава семьи, как минимум, да, там пара в любом случае должна знать и передавать это детям, объяснять. То есть в бюджете, в планировании семьи должны участвовать дети, в том числе уже тем более подростки, да, и родители должны это объяснять, дискутировать с детьми, прививать этот навык. Это вот главное. Касательно, возвращаясь на вопрос по финансовому советнику, да, вот на самом деле ты сказала абсолютно точно, вот на Западе это вот как доктор, ну вот просто как врач там лично, как юрист лично, да, это у них принято, и они к этому не относятся как к чему-то там сверхъестественному. У нас почему-то люди, даже учитывая то, что они могли бы обратиться несколько лет в своей жизни, да, там и в финансах, и в жизни практически соптимизировать, да, там сэкономить, да, свои года жизни, взять там ментора, как сейчас модно говорить, да, то есть чтобы ему просто прописали его финансовый план. Вот есть личный финансовый план, личную финансовую стратегию, да, то есть это 2-3-4 встречи, и у тебя будет расписанный финансовый план, готовый, где ты понимаешь, какие у тебя цели. Ну, мы же понимаем, во-первых, все начинается с мышления, а во-вторых, все начинается с целеполагания, то есть цель. Эффективная и правильная постановка цели. И главное, какими инструментами эффективными к этой цели прийти. И любая цель, она достижима. Вот любая цель достижима. Главное, как ты к этой цели идешь, какие ты делаешь к этому шаги.
Ну вот многие просто думают, что, ну, я зарабатываю, я работаю в найме, зарабатываю условно там 700 тысяч или миллион. Какой финансовый консультант? Мне бы там...
Ну это на самом деле вообще, на самом деле самое большое заблуждение людей. Неважно на самом деле, сколько вы зарабатываете, Саёрочка. Вообще не важно, сколько вы зарабатываете. Вы можете же зарабатывать и 10 миллионов, и все 10 миллионов тратить. А можете зарабатывать миллион и откладывать 200 тысяч. То есть, опять же, да, вот у меня есть клиенты, да, например, когда их начинаешь уже вести в консалтинге, сопровождать, да, и делать им мониторинг, анализ полностью, там, после учета мы делаем анализ, один беседуемся, разбираем, да. У нас в основном, давай откровенно, у нас уровень потребления еще не достиг своего пика. Давай говорить правду, да. То есть, 70-75 лет Советского Союза, да, вот этот железный занавес сказался сейчас, и у нас у людей еще уровень потребления не достиг пика. И, соответственно, поэтому у нас постоянно рассрочки, постоянно там на технику берут рассрочку. Я считаю так, что если ты не сейчас не можешь себе это позволить, ты просто это не берешь, ты это просто планируешь. Понимаете, это опять навыки планирования. И потом даже это вообще все касается, вот любой капитал — это дисциплина. Тело — это тоже дисциплина. То есть дисциплина и время. Вот ты 40 лет, если ела, что попало, там, и за 40 дней у тебя не будет красивое тело. Это дисциплина и время. Это тот же навык. Ты идешь к тренеру. Вот тот же самый фитнес-тренер тебе помогает прийти в форму, понимает, какая у тебя структура тела, да, там, настраивает тебе там питание, тренировки. Это такая же дисциплина в финансах. И во всем так. То есть хочешь красивую кожу, красивое тело, красивые волосы, там, это все дисциплина. Во всем проявляется время и дисциплина. То есть вот когда говорят, вот я раньше так любила слово инвестиция, сейчас его все так заюзали, все, кому не лень. Но инвестиции, еще раз, это не про заработать, это про сохранить и про приумножить. Условно говоря, вот миллион тенге сейчас и миллион тенге 10 лет назад. Это два разных миллиона тенге. И миллион тенге сейчас и через 10 лет. Это тоже два разных миллиона тенге. То есть когда вы инвестируете, естественно, что в эффективные активы, нужно это понять, естественно, что вы это сами не поймете, либо вы будете так же, знаете, как... Это, знаете, мой любимый пример, когда вот, Саёрочек, у тебя зуб заболит, вот что ты будешь делать?
К врачу пойду.
К какому?
Стоматологу.
Но на стоматолога учиться не пойдешь.
Нет, конечно.
Да, а сейчас у нас вот люди же начинают сразу всему же учиться же. То есть, понимаешь, это надо 5 лет института, потом 9 лет интернатуры, потом на ком-то еще потренироваться, так же, да, как бы. И, соответственно, проще, понимаете, вот инвестировать в себя и инвестировать именно найти профессионала и с этим профессионалом просто выстроить свой путь.
Ну вот многие сейчас говорят, начиная от того, что инвестируйте, покупайте недвижимость, это ваш гарант стабильности. И у нас в Казахстане, давайте будем откровенными, мы все пытаемся, если разбогател, купить еще одну квартиру, сдавать ее в хорошем, в лучшем случае, да, сдавать, или сейчас модно флиппинги, да, перепродать, заработать быстро. А еще лучше в Инстаграме нам говорят, инвестируйте в модные сумки.
Бирки, да? Слушай, это вот моё любимое про недвижимость, а ещё вот особенно, когда про крипту спрашивают, это вообще. То есть, смотрите, скажем так, то есть инвестиции в недвижимость Казахстана, их не бывает, это не инвестиции, окей? Недвижимость в Казахстане не относится к инвестиционной недвижимости. Это вот, который вот пример, который ты приводишь, это, скорее всего, люди просто зарабатывают, это бизнес, да? Это... бизнес, люди держат руки на пульсе, это вот как продуктовые магазины, супермаркеты, я не знаю, там бутики, это бизнес, то есть они на самом деле должны держать руку на пульсе и понимать, что, ну, это их бизнес, и где-то они принимают риски в том числе, окей? То есть они в том числе принимают риски, риск девальвации, то есть мы понимаем, что тенге может обесцениться, риск инфляции, а он, вот если раньше инфляция была 6-7-8%, то ее никто не замечал. А как только инфляция стала официально 21%, да, в том году 20,1%, но они официально, я думаю, все поняли, что там гораздо больше, да, то есть вы в любом случае не могли этого не заметить, то есть что ваши деньги, а что такое инфляция? Это когда ваши деньги обесцениваются, они просто обесцениваются, и вы, то есть покупательная способность денег, по сути, уменьшается. Все. То есть, опять же, если возвращаться к тому же примеру, там, про миллион тенге, это сейчас сколько, условно говоря, $2100, да, а 10 лет назад курс был 120, 180, и то есть, ну, несложно поделить, ну, путем прямых, простой арифметики, да, и понять, что, по сути, инвестиции это способ сохранения ваших средств, сохранение и только потом приумножение, но никак не заработка. Если вы уровень покупательной способности оставить 10-летней давности, то есть этого же объема денег, это не говорит, что мы заработали, это говорит о том, что мы сохранили покупательную способность денег. Это не значит там x3, x5 сразу. То есть это мы просто сохранили покупательную способность денег, ценность денег.
А как прописать вот эту личную финансовую систему?
Ну, на самом деле, в первую очередь вы должны понять самое главное. Вот, условно говоря, сколько вам сейчас лет? Да, вот работаете вы с 20 лет активно, да. Еще раз, ребят, деньги вы зарабатываете в своем активном заработке, бизнесе, в найме. Окей. Вот самое главное, да, вы должны понять, что в первую очередь вы должны заплатить себе. Это самое главное правило. В первую очередь мы платим себе. То есть, когда к вам приходит денежный поток, любой там, не знаю, аренда квартиры вы сдаете, там, в саундбаре там интервью проводите, там, подкасты пишете, бутик у вас, детский садик, неважно, бизнес там, вы преподаете. Любой доход, который к вам приходит, главное правило, от него нужно отложить. А долю в процентном выражении, то есть, ну, минимум по классике 10%, но... вы должны понять, для того, чтобы понять, сколько, вы должны понять уровень своих расходов. То есть обязательных расходов, необязательных расходов. Понять, провести анализ, там месяц-два повести учет. После этого сделать анализ, то есть не нужно там учет доходов и расходов делать ради учета доходов и расходов. Не нужно делать действие ради действия. Это нужно сделать для того, чтобы потом сделать анализ. И вы делаете потом анализ, что-то из расходов оптимизируете. Как правило, исследования показывают, уже не знаю, несколько этих исследований было, что в любом случае у любого человека, как правило, всегда находится 10-15% для того, чтобы отложить себе на будущее. А просто отложить в сейф, опять же, вы будете терять в инфляции. Поэтому вы, естественно, покупаете эффективные активы. Вот. А касательно личного плана, в первую очередь вы должны понять, сколько вам сейчас лет, естественно, сколько вы... когда вы хотите выйти на пассивный доход, то есть пассивный доход – это уровень финансовой свободы. Это тот уровень, когда ваш капитал генерит вам объем денег, который покрывает все ваши расходы. То есть вы понимаете, вот вы хотите, условно, вам сейчас там 30 лет, вы хотите в 40-50 лет выйти на пассивный доход.
Аминь. Аминь. 40 лет я не буду работать. Да. Мне осталось всего лишь 2 года, Гульнара, я не успею.
Нет, ты не успеешь. Об этом нужно было думать тебе раньше. Ты знаешь, из категории «я вот 40 лет ела, что попало, давайте я там за 2 месяца все в порядок приведу». И когда в планировании ты смотришь, например, тебе 37-38, и ты понимаешь, что в 50, окей, я хочу, чтобы у меня был капитал, который генерить будет не тот объем денег, который будет покрывать все мои расходы, да, в том числе базовые, обязательные, необязательные, путешествия, то есть это нужно сделать расчет. За вас его никто не сделает, никто. Вы должны сами сесть, это понять и посчитать. Вот, теперь после этого вы понимаете, и возраст дожития, как вы плюс-минус понимаете, а вот это вот мое любимое, вот я хочу жить здесь и сейчас, и все прочее, это, конечно, мы все понимаем. Живите, кто вам не дает, живите здесь и сейчас. Мы понимаем, что на жить здесь и сейчас, понятно, что, конечно, а если там... Условно говоря, в 50 лет вы же не будете умирать. Вот вы, ну, то есть и в 60, допустим. А хотите, чтобы ваш уровень жизни
не снизился,
да, 100%, да, спасибо, Савер. Поэтому вы понимаете, и к этому моменту у вас уже должен быть определенный пул денег, определенный капитал, который просто вам будет генерить деньги на вашу жизнь.
Не, ну это все классно. Да. Но, допустим, я работаю в найме, получаю там свои 500-700 тысяч тенге, и все говорят, ищите дополнительный заработок, доход, где его найти?
Ну, если вы работаете в найме, это тоже не исключение для того, чтобы отложить себе 10%, ну, хотя бы 10%. Понимаете, что главное вы должны понять для себя, в первую очередь, вы должны выработать привычку. Это вот как привычка. Вы должны выработать для себя привычку, отложить себе на будущее. Это один из основных навыков. Все. То есть капитал вам никто другой не создаст, кроме вас самих. Если вы надеетесь на государство, ну, это утопия. То есть вы должны думать, побеспокоиться о своем будущем сейчас сами.
У меня вот еще среди подписчиков очень много женщин, которые не работают. Они живут за счет мужа. Как им выстраивать финансовую стратегию, потому что у них прямого заработка нет.
Отлично, хороший вопрос. А тогда за счет чего они живут?
То есть муж работает. Я думаю, что у нас в Казахстане это, в принципе, очень классическая такая история. Муж работает, зарабатывает хорошо, а жена, как говорится, тратит и вот живет.
В этом случае, вот на самом деле, таких кейсов тоже достаточно. Вот. Но я хочу сказать, дорогие женщины, давайте так, буду говорить откровенно, что случится может все что угодно, да? В том числе с вашим супругом. И вот когда ко мне, я разбираю кейсы, когда люди приходят, и когда я начинаю об этом говорить, там вот, ну, о смерти, там, да, случится может все что угодно. Ой, нет, что вы там, там, или когда я говорю, давайте там поймем серьезно опасное заболевание, нужно будет, это базовый фундамент при составлении личностной финансовой стратегии, да, то есть если когда наступит, не дай бог, онкология или какой-то другой,
ну, вот
кейс.
В пандемию,
многие с этим столкнулись, да. То есть мы ждать того, что ничего не случится, как бы, ну, надо лучше постраховаться. Это, знаете, когда корабль пускают в море, да, и моряки, почему моряки там его внешнюю часть, внутреннюю, все проверяют, чтобы шторм, буря, там погода смотрят. То есть моряки, они так и говорят. То есть мы лучше 100% будем подготовлены к шторму или к буре, и мы будем понимать, что пройдет, пусть она лучше пройдет мимо нас, но мы будем подготовлены. То есть в вашем случае, дорогие мои женщины, уважаемые, любимые, вы должны понимать, что у вас должно быть все готово к тому, что если, не дай бог, случится эта же буря. То есть вы должны доплыть до той точки, которую вы поставили. Дай бог, ничего не случится с супругом, но он вас определенную сумму денег, объем денег он дает на содержание семьи, да, 100%. На содержание там вас, там, да, на ваши там, условно говоря, хотелки, да. С этих денег, даже если вам дают на ту же сумку Биркин или, не знаю, на любую другую сумку там, вы должны понимать, что вы в любом случае с любого прихода, с подарков, муж дал, муж купил, муж, там, я не знаю, кто-то еще, папа там, я не знаю, вы должны понимать, что с этих денег вы должны в первую очередь отложить себе. И это вот прям привычка должна быть на автомате. В первую очередь вам нужно, конечно, создать финансовую подушку безопасности или подушку комфортности, как я говорю. Подушка комфортности — это 3-6 ваших месячных расходов семьи, если вы ведете семейный бюджет. Ну, либо ваших личных, если нету пары, да. 3-6 месячных расходов семьи, они должны быть у вас на счете. Ну, на любом счете, на депозите банковском. Если подушка сильно большая, условно говоря, если там, у вас месячные расходы там 3-5 миллионов или миллион, неважно.
То есть, если сюда... У каждого из нас были расходы ежемесячные 3-5 миллионов.
Ну, такие кейсы тоже есть, поэтому...
Да, если расходы Гульнары, 500... на самом деле, очень такие клиенты.
Если даже расходы там 200-500 тысяч, вы должны просто эту сумму умножить на 3-6 и отложить в банке. Это на тот случай, если с вами что-то там произойдет, там вы заболели, та же самая пандемия. Я не знаю, в пандемии, мне кажется, все уже поняли, как просто проедаются деньги, как просто проедаются накопления, как просто они просто тают. И знаешь, Саюрочка, вот, да, Вот я заметила такую тенденцию. Очень много людей, кто на самом деле сейчас, ну, если не все, то очень многие хорошо зарабатывают, да, ну, умеют, слава богу, зарабатывать. Я желаю это всем, всем нашим женщинам, всем нашим мамочкам, девушкам. Но никто, ну, эффективно управляет деньгами, к сожалению, не могут единицы. Это надо признать. Сейчас, на самом деле, даже если заработать не проблема, но у нас вот женщины, да, вот могут заработать, условно говоря, миллион и миллион потратить. Могут заработать 5 миллионов и 5 миллионов потратить.
Ну, говорят же, все эти себя коучи люби, говорят, да, люби себя, да, заработала, ну, как бы, миллион, потрать, да, тебе больше придет.
Да, это, если так говорят, это, знаете, горе-коучи. Если, я понимаю, что мы не экономим. Ни в коем случае. Вот ни в коем случае мы не экономим. Вот мы прям слово «экономия» пишем и красным зачеркиваем. Мы ни в коем случае не экономим. Ни... Мы понимаем, мы ходим в салоны, мы живем так, как жили. Но в любом случае вы в своем бюджете месячном, когда будете считать учет, деньги, да, вы все равно изыщете. Вот это факт. Вот 10-15% свободных денег для того, чтобы отложить себе на будущее. К вопросу, куда откладывать, если подушка безопасности, то однозначно на, чтобы она была рядом, то есть на депозите в банке, там у нас депозит в банке, согласно там КФГД, определенный объем денег гарантируется. Но если там вы большую сумму денег вложите, конечно, это не гарантируется уже. Вы это подписываете, когда подписываете договор банковского вклада. Ну и потом это законодательно у нас прописано.
До 5 миллионов тенге, да?
Если в эквиваленте в долларах. Если в эквиваленте в долларах, то переводится по курсу до 5 миллионов тенге, совершенно верно. А если в тенге, то 10-20 миллионов. А остальные деньги, когда у вас уже свыше, вы уже понимаете, начинаете вникать. Нужно будет там где-то на брокерский счет, да, открыть брокерский счет у международного брокера, у казахстанского брокера. И уже думать над тем, чтобы приобретать активы. Именно эффективные активы брать, создавать уже свой капитал, свой портфель и выкупать, покупать эффективные активы.
Сейчас еще модно откладывать на образование детей. То есть если раньше мы думали, окей, университет нам государство гарантировало, кто-то надеется на гранты, но я знаю, что есть специальная прям стратегия, как накопить,
да,
на Гарвард.
Да, да, есть такая стратегия, абсолютно точно. Есть такая стратегия, и сейчас, кстати, так много осознанных мамочек, прям очень много, вот прям вот честно, я просто для меня прям, вот я прям перед вами преклоняюсь, девочки, которые вот ребенок рождается, некоторые даже еще ребенок под сердцем, да, в животике, они уже начинают думать, и на самом деле это круто. Вот это классно, потому что мы понимаем, что ребенок рождается, и условно даже если годик, да, если ему открыть тот же счет накопления на образование ребенку, да, то ну во сколько он будет поступать? 18 лет. То есть у вас фора 18 лет. За 18 лет там можно даже откладывать ребенку там, я не знаю, условно по 200-300 долларов в месяц там в моменте, смотря какое образование. Это все нужно рассчитывать и декомпозировать цель от обратного. Мы понимаем, что даже откладывая по условно 100 тысяч тенге, 50 тысяч тенге в месяц накопить ребенку на достойное образование. Ну, даже если он поступит на грант, это, ну, это круто, капитал останется, деньги останутся, дадите ребенку, либо будете дальше им, сами им управлять. А у нас у казахов как? Ну, не только у казахов. Вот в моменте ребенок заканчивает, все мы начинаем. Вот. Или вот классика, ребенок у нас заканчивает, и 25 лет женится. Так, берем потребительский кредит.
На свадьбу. 7,
да, на той.
Окупится же.
Да, 7 миллионов тенге, 10 миллионов тенге. Мы быстренько бежим за потребительским кредитом. Вот, ну, есть такого тоже сплошь рядом. То есть я говорю, я такая сижу все время и думаю, слушайте, а вы не знаете, что вашему ребенку будет 25 лет, что он у вас женится? Ну, то есть это же вопрос планирования, опять же. Это же вопрос планирования. Нет, мы потом. Можно же было как бы, ну, спланировать и понять. Ну, то есть, либо если у вас нет денег, вы просто не делаете свадьбу. Либо вы это планируете. А у нас все закрывают, опять же, потребительскими кредитами.
Говоря о планировании, у Гульнары очень сильное не только финансовое планирование, но и тайм-менеджмент. Потому что об этом интервью, которое сейчас проходит в сентябре месяце, запись, мы договорились еще в начале августа. Твоя ассистентка написала мне и говорит, я планирую на конец сентября. Я отдыхала тогда, я говорю, знаете, можно я к вам вернусь где-то в сентябре, потому что у меня с тайм-менеджментом не так хорошо, да, есть какие-то секреты вообще, делегирование, расписание, и почему это так работает для вас?
Это, знаешь, это я говорю, этот Google календарь, Роман Болсон, все мои ассистенты видят мой график. Ну, на самом деле, не все так сложно, я не знаю, такое, что сейчас немного, мне кажется, ну, на самом деле, это правда, Саёра не врет. В начале августа мы написали, уже планировали на сентябрь график. А, мне кажется, опять же, вопрос дисциплины. Ну, у тебя, во-первых, малыш маленький. Давай так. Ты, наоборот, мне кажется, вообще великая женщина, еще с ребенком, еще саунд-бар открыл, еще всех нас приглашаешь и несешь пользу людям, женщинам. Поэтому не надо там. Я думаю, мне кажется, еще best of the best. А касательно планирования, мне кажется, нужно просто понять для себя. Ну, я вообще все время, когда вот мне представляют, там вот deputy CEO, там, ну, там позиции все мои говорят, я все время говорю, там, она входит в реестр кредитованных финансистов страны, в официальном сайте Национального банка, я все время вот это читаю, я говорю, это я, да, как бы, ну, то есть уже как-то уже это, я говорю, а для меня вот главное, да, вот позиция, это то, что я многодетная мама, то у меня двое замечательных сыночков, две замечательные доченьки, у меня замечательный супруг, я вот, вот, мне кажется, вот, я не знаю, видимо, что-то в этой жизни я делаю то, что у меня вот сыночки чемпионы, что вот как бы, мне все время задают вопрос, особенно Дарик, как воспитать чемпиона? Я не знаю, мне кажется, надо любить, просто любить своих детей и поддерживать. Ну, понятно, что там без шапалаха не обходится, но, ну, давайте честно, иногда, конечно, бывает, ну, ругаю, ну, по поводу, обоснованно.
И поэтому вот. Графики с четырьмя детьми помогают вам вырулить весь этот тайм-менеджмент.
Да.
Какой, ну, вот... Каким приложением пользуетесь?
Ну, вообще в бизнесе Trello, вообще в работе, а так вообще Google таблица, у меня все ассистенты имеют доступ, и они спокойно видят, когда у меня что, я заранее мне предупреждают, за день мы уже рассматриваем, что как, что нужно, что какой там, где реквизит, что должно быть готово. Я знаю заранее все графики. То есть я работаю понедельник, вторник, среда, пятница, суббота, воскресенье, это строго с семьей, четверг, это, я говорю, день тюлени, это день меня, я ничего не делаю. Но просто иногда бывает, когда вот клиенты, я же веду портфель состоятельных лиц страны, вот, и они, когда вот у меня бывает, что у меня даже один, ну, этот крупный бизнесмен, он мне говорит, скажи мне этот, как это, халетси на ново, этот, сопровождение, каншатрат, давай, говорит, мне сан, этот, договор, знаешь, тулинш, я, говорит, хотя бы раз в неделю, вот, знаешь, у меня час есть твоего времени. Ну, потому что четверг, я вот даже, если, я не знаю, что должно случиться, я как бы, это день меня, но бывает, вставляю в график. Ну, мне кажется, это вопрос планирования, опять же, вопрос планирования, дисциплины, Саёрочка.
Гульнара рассказала о том, что у нее очень много регалий. Я хочу сказать, что очень долгое время вы работали в банке.
Да,
и
да,
вот в какой-то один момент сказали, да, это... все, для меня семья на первом месте.
Да, это факт.
Уволилась Гульнара. Да. И сегодня активно продвигаетесь как консультант, как советник, можно сказать, как фрилансер. Да? Как это было? Потому что очень многие финансисты, особенно аудиторы с Big Four, думают, ну как же, у меня же есть стабильность, у меня есть статус.
Хорошая зарплата, кстати.
Да, вот, и самое главное для таких вот топовых менеджеров — это статус.
Да-да-да.
Потому что название твоей компании открывает для тебя вперед двери, прежде чем ты назовешь свое имя.
Да-да.
Как это было?
Ой, Саёрочка, на самом деле, ну да, ну на самом деле не просто, потому что ты сидишь в кабинете, таком красивом. И у тебя там два ассистента, причем оплачиваются не тобой, а банком, ну, то есть финансовым институтом, приемная там. Ну, как бы я еще private equity, private banking курировала же. То есть,
это всегда красивые костюмчики,
да, всегда,
кофе, пожалуйста.
Да, естественно, всегда там общение, ты решаешь вопросы там очень, конечно, на совещании, там, министерство, ведомство все. Причем зарплата была, ну, понятно, что у топ-менеджера банка хорошая зарплата, ну, то есть, как бы, решение перед вас нелегко. Но я выбрала семью. Давай будем говорить откровенно. Почему? Потому что старших детей, честно, я вот, ну, меня не было с ними в плане чего, каком. Я, конечно, их выносила, я их родила, и вот в 6 месяцев практически благодаря моей мамуле, мамочке и моей сестренке, они как бы, ну, они мне, естественно, что чужого человека в то время бы не оставила, но я прям работала. И вот когда говорят вот про успех, про этот успешный успех, нет успешного успеха. Вот его просто нет. Вот есть работа, вот есть вот что-то, вот понятно, что не нужно себя через колено ломать и трудиться, да, но есть работа, есть бессонные ночи, есть труд, то есть это не так, что вот я такая сидела, такая, и все, у меня там как бы все упало. Нет, конечно, нет. Я не верю в успешный успех, его просто нет. Есть труд, ежедневные шаги, ежедневное прокачивание себя, ежедневная работа над собой, да. Это знаешь, вот когда ты ходишь в красивое тело, а потом с тренером записываешься, там, не знаю, на 8-9 утра, а потом всем, да посплю, и тебе мозг говорит, да ладно, поспи, все же нормально. Один раз ходил, второй раз ходил, ты говоришь, да ладно, же нормально все. С собой надо договариваться. Всегда нужно договариваться с собой и начинать с себя, и вообще всегда причину искать в себе. Вот в себе. И говоря вот как бы с работы, то, что старшие дети мои, да, я ехала, извиняюсь, рожать с банка. То есть я вот тут вот сидела, и тут уже там практически уже на последних днях приезжала в роддом, там, а выдача у нас была протокола, у нас в протоколах, ну, в банке, нужно, чтобы все подписи стояли, да, всех членов комитета, кто выдает, то есть там 12 подписей, и мне уже в банк приезжают, там, они говорят, да подожди, ну уже, там забегает банк, у нас выдача, нужно подписать, они говорят, да подождите, она рожает, то есть, и она такая заходит, такая, Сережа Монолитова была, говорит, потом она была директором департамента здравоохранения, кажется, в Алматы, вот я дочь в Алматы рожала первую, они говорят, боже, что у вас за работа вообще, и я вообще сижу, говорю, а что там, в итоге мне занесли, подписала эти протокола, ну, понятно, после родов, после родзала, потом я уже работала, кстати, ну, банк семьи президента, и поэтому как бы у нас был прям очень плотный график, а второго ребенка сыночка, Асанали, я забеременела, когда дочь была, не знаю, годика полтора, наверное, то есть он практически, ну, он вообще практически на ней просидел всю, дочь просидела на моем сыночке на животе, и когда я рожала сына, то же самое было, то есть я уходила на работу, родила и пошла на работу просто, вот все.
А муж не против был, он не сказал, в какой-то момент, хватит, Гульнара, сиди-ка, что дома.
Вот тогда такое было время, да, если бы не моя мама, наверное бы да, наверное бы нет, ну, то есть, наверное бы 100%
да сказал. Когда пришел тот момент, когда ты сама сказала, все, я больше не могу работать в банке?
Да, ну, это я работала прям очень долго, ну, мне не нравилась работа, я прям кайфовала. Вот мне, вот единственное, что я занимаюсь реально любимым делом. Это сейчас, когда объясняю людям, объясняю клиентам, объясняю подругам, там, партнерам, у меня прям, я прям кайфую, я вот люблю, я обожаю свою работу, я ее безумно люблю, потому что вот когда людям приносишь пользу, я всегда говорю так, вот главное, вот даже вот у меня ученики, если я обучаю учеников, я всегда говорю, главное быть, нести кратно пользу людям, вот главное пользу нести. Вот, и, ну, как бы, а уже младшими детьми, видимо, я вот уже все, вот прям все, мама прям кайфанула. Вот материнство я испытала реально, особенно с младшим сыночком.
Вот ты ушла из банка, первая мысль, что делать?
А у меня даже эта мысль не возникала, потому что у меня мой private banking, клиенты, они от меня все равно, ну, как бы, не всегда со мной, и до сих пор они все со мной, я их сопровождаю, их портфель, я веду их, ну, как бы, их финансы, их портфели, я их сопровождаю, и они, как бы, и, ну, они никуда и не... То есть, такое ощущение, что я из банка не уходила, просто переехала в свой офис. Поэтому мне в этом плане проще, да.
Я смотрю, ты сейчас стала активно продвигаться и в Инстаграм, хотя у тебя все, кстати, клиенты, да, закрытые.
Все абсолютно.
Да, да. Имена абсолютно конфиденциальные. Да. Ну почему? Это влияние времени?
Вот смотри, да, хороший вопрос. Прям, слушай, вот когда мы сидели, вот когда у нас Инстаграм начался, напомни мне, 10-й, да?
11-й. Да, в начале,
да. Ну вот представляешь, вот 14-12 год, я такая сижу, первый зампред в банке, да? Член правления. И мы, естественно, вообще, мы там, ну, честно, Facebook, да, в Фейсбуке мы там писали статьи, там, я там научные статьи писала. Ну, потом мы как, ну, в то время Инстаграм, ну, как, ну, какой был Инстаграм, что поели, что попили, ну, как бы в таком формате. Мы, естественно, вообще даже туда, в ту сторону даже не смотрели. Инстаграм максимум у меня появился, наверное, может быть, год-полтора, и то потому что вот общаешься там с подругами, там, с друзьями, с семьями, семейные друзья, и вот и клиент в том числе некоторые, особенно детей, когда просят, там, уже дети там по 20 лет, и им объясняешь грамотно. Я все время говорю, вот я поговорю с вашими детьми, я с ними поработаю, у них будет эффект, будет 100% толк, но я за то, что, опять же, повторю, лучше проповедь, личный пример. Вы сами себя сначала как бы образуете в этом формате, и детям автоматом будете передать, потому что они же всегда с вами. И вот Инстаграм, может быть, года два максимум, полтора точно, да, я вот просто начала писать посты. Вот просто вот, чтобы польза людям шла. Я никого там не накручивала, у меня нет никакой рекламы, нет никакого там таргета, вообще ничего нет. И в основном мои же сотрудники, мои же девочки, которые у меня работали, мои девочки в моих департаментах работали. Я почему? Они меня все любят, да? Очень любят, я в этом уверена, я вас тоже очень, девочки, люблю, потому что я никогда там не была такой звездным шефом. Я могла спокойно спуститься в любой департамент, я могла спуститься даже вниз к, там, не знаю, в хранилище, в кассиру, да, и просто сесть, и если же там новый кассир, даже один раз был такой случай, я спустилась, операционный менеджер, новенькая была девочка, и она не могла там что-то, ну, сделать. Я еще пришла, она вообще еще больше растерялась. Я тут, я иду, у меня два ассистента со мной, ну, и растерялась. И я такая говорю, ну, как тебе, и давай с ней разговаривать. Я, в общем, такая присела и такая тык-тык-тык-тык, и показала работу, она такая на меня смотрит. И я смотрю, весь операционный зал на меня смотрит, говорит, первый раз вообще, говорит, в истории банка, чтоб, ну, топ-менеджер спустился и объяснял, как работать детально. Ну, вообще в системе.
Поэтому Инстаграм залетел, да, потому что Гульнара умеет сложные процессы объяснить простыми
да,
словами.
Да, я сложные процессы говорю простым языком, да. Даже просто почитать мои посты, это уже...
А клиенты приходят с Инстаграма?
О, кстати, да. Кстати, да. Хотя у меня, не, Саёрочка, честно, не таргет, вообще ничего не настроено, но приходят, видимо, просто девочкам. А еще причем приходят, бывают мои клиенты, сами же меня репостят, кто вот в Инстаграме есть. Ну, как бы пишет в сторис, вот, в целом так. А так, хотя я, естественно, никто. У меня, во-первых, я со всеми клиентами обязательно подписываю соглашение о конфиденциальности. Обязательно. Потому что все, что говорите вы, понятно, что это конфиденциально, но все, что говорю я, тоже конфиденциально. Потому что на кого-то ляжет ваш, ну, то есть ваш портфель только для вас, и ваши активы только для вас. Любые активы, там даже инвестиционная недвижимость, любые активы — это только для вас. Оно не может лечь на вашу подругу, там, на вашу маму, на вашу тетю, на вашего соседа. То есть, ну, такого, чтобы не было, потому что скрины тикеров отправляли или еще что-то.
Спасибо большое, Гульнара. А сейчас я хочу задать такой спринт. Отвечайте ага. «да», «нет», ага, кратко. Класс. Мои глупые финансовые вопросы не финансиста. Угу. Стоит ли вкладываться в недвижимость в Казахстане?
Вкладываться нет. Работать, ну, можно, только держа руку на пульсе. Это как рассматривать это строго как бизнес. Еще раз, вообще бизнес в Казахстане — это стопроцентный риск. Это риск. Рисками надо управлять. Я думаю, что бизнесмены это все знают и понимают.
Если депозит, то в тенге или в долларах?
Если депозит, то нужно смотреть, для какой цели, на какой период, для чего вы это накапливаете, для чего держите вы этот депозит, в каком объеме, и должен быть в сумме гарантированным вкладом, однозначно КФГД гарантированный, и лучше подробить 50 на 50 в долларах и в тенге.
Есть ли универсальный совет, с чего начать инвестировать в ценные бумаги?
Универсального совета... Ну, во-первых, нужно навести базовые правила финансовой грамотности, привести в порядок у себя учет, понять, какую сумму денег ты можешь ежемесячно откладывать себе на будущее, эту сумму инвестировать. Для начала нужно открыть брокерский счет, понять, изучить хотя бы базовые понятия. То есть, опять же, горизонт планирования.
Вкладываться в бриллианты или в ценные бумаги?
В ценные бумаги.
Спасибо большое, это были глупые вопросы не финансиста. Гульнара очень классно сегодня рассказала о финансовой стратегии каждого человека. Даже если вы не зарабатываете или зарабатываете, но еще не в том объеме, в котором хотелось бы, обязательно обратите внимание на то, откуда у вас приходит доход, смотрите, на что вы расходуете, и создавайте свою подушку безопасности. Я напомню, что подушка каждого человека — это 3-6 ваших месячных доходов. Спасибо большое, Гульнара.
Расходов.
Это был подкаст «Взлетаем». Оставляйте свои комментарии и лайки, так вы помогаете продвигаться нашему подкасту в топ. Я напомню, что у нас также есть и телеграм-канал. В описании вы найдете ссылку на наш телеграм, где мы всегда обсуждаем какие-то насущные вопросы не только по нашим эпизодам, но и по подкастингу в целом. А также теперь у нас есть YouTube-версия. Поддержите нас, потому что мы только-только создаем свои первые шаги. Спасибо большое, Гульнара. Это был лучший финансовый консультант с нами
сегодня.
Благодарю
тебя, моя родная. Рахмет.